Светлана Беленкова. Семья глухих в дороге. На вокзале должна была собраться группа эвакуируемых глухих. Народу было невероятно много, и было непросто найти своих. К платформе подошел товарный поезд, и тут объявили воздушную тревогу. В создавшейся панике и с испугу я не сумела объяснить родителям, что нужно бежать в бомбоубежище, еще мне самой непонятное. Мы успели только прижаться к стене вокзального здания, когда немецкий самолет низко-низко пролетел над вокзалом, сделал вираж и улетел. Тут мы и обнаружили, что с нами нет Лени. Отец побежал его разыскивать, оказалось, что толпа увлекла его в бомбоубежище, и Леня там отсиделся до отбоя. С облегчением вздохнули мы, когда, наконец, все вместе вошли в вагон. Там уже расположились на нарах люди, все почти знакомые друг с другом. Это были в основном молодые женщины, девушки, организованные к эвакуации председателем городского общества глухих Пскова товарищем Ковалевой. Именно так ее и называли. Возможно, они были с какого-нибудь завода или фабрики. Мы покидали город, в котором уже горели многие дома или кварталы. Чем дальше мы отъезжали, тем более странными казались мне огромные костры, полыхавшие средь бела дня. Я с удивлением смотрела на это необычайное, даже завораживающее зрелище. Никакого страха я не испытывала и не понимала, отчего некоторые плачут. Эшелон шел медленно, жарко, душно. Я стояла у открытой двери рядом с женщиной, у которой в руках был бинокль. Она время от времени спрашивала меня, не слышно ли шума самолета. «Нет, не слышно», — отвечала я. А она снова и снова прикладывала бинокль к глазам и с беспокойством вглядывалась в чистое голубое небо. К счастью, бомбежек не было, и мы благополучно двигались в сторону от линии фронта. На остановках нас, беженцев, иногда кормили в столовых или выдавали буханку хлеба. Мы ее съедали до следующей остановки. Не у всех были деньги при себе. Выдавали специальные талоны на питание. Когда поезд стоял долго, люди выходили, бродили по путям между поездами. Поездов иной раз было много. И вот произошел первый печальный случай. Завидев тронувшийся состав и приняв его за свой, несколько глухих из нашего вагона попали на другой поезд и уехали в неизвестном направлении. Да ведь и мы сами не знали, куда нас везут. В пути мы находились уже не одни сутки. Поезд сделал очередную остановку и долго не трогался с места. Стоял знойный полдень. Из нашего вагона проворно выскочили две молоденькие девушки в маечках и легких юбочках, совсем босиком. Они побежали к железнодорожной колонке и радостно стали плескаться возле нее. Они так увлеклись этим занятием, что не увидели, как поезд стал медленно отходить. Наш вагон был последним, им кричали, махали руками, все напрасно. Поезд удалялся, оставив позади изо всех сил бегущие две фигурки. Девушки отстали от поезда без вещей, без документов, без всего. Опять дорога, дорога, ни дождя, ни облачка. Жара нас донимала. Не помню, как мама стирала или меняла пеленки. Не помню, чтобы ребенок капризничал, кричал. Запомнилась мама, все время державшая его на руках. На одной из остановок представилась нам всем возможность помыться. Вероятно, об этом сообщили по репродуктору или как-то еще. Одним словом, многие стали выходить и куда-то направляться. Отец несколько глухих тоже пошли узнать, в чем дело. Вернулся отец с вестью «Есть баня!» и забрал меня и Леню с собой. Мама с малышом оставались в вагоне. То, что отец назвал баней, на самом деле представляло наскоро сооруженный помывочный пункт, санпропускник. Под открытым небом матерчатые перегородки отделяли мужское отделение от женского. Отец спешил нас вымыть, откуда-то таскал таз с горячей водой, намыливал по очереди то меня, то Леню, и вдруг совсем неожиданно он заметался, схватил простыню и, едва замотавшись, ринулся к выходу. Нас он крепко держал за руки, было непонятно, зачем мы бежим, совсем голенькие, что случилось. На улице отец стал кричать дико, нечеловечески, как могут, наверное, кричать глухие. Вот когда я по-настоящему испугалась. Люди пытались остановить отца, а поняв, что он глухой, кричали ему в ухо, объясняли, как могли, на руках, что поезд не отъезжает совсем, он вернется, только на другой путь. Тут и я, как могла, стала ему показывать руками: поезд не ушел, он вернется. Отец понял, и мы вернулись в баню и закончили так нелепо прерванное мытье. Благополучно возвратились мы в свой вагон. Родители, окружавшие нас люди, бурно жестикулируя, стали обсуждать происшествие. Отец рассказал, как страшно испугался потерять маму с ребенком, а она тоже, в свою очередь, не могла понять, почему отъезжает одна в пустом вагоне. И тот же страх. Мы растерялись. Будучи уже взрослой, я расспросила маму, каким же это шестым чувством отец понял, что поезд тронулся, что он отъезжает. Оказалось, кто-то из наших при эвакуации прихватил с собой велосипед и водрузил его на крышу. Уж как ему удалось закрепить его там? Вот этот велосипед на крыше и был тем ориентиром, который выделял наш товарный состав среди других похожих. И отец увидел его поверх ширмы в бане. Он увидел удаляющийся велосипед, значит, состав тронулся. Этим и объяснилось его молниеносная реакция. Поезд уходит. Наконец мы прибыли в Казань. Елена Валенвебер. Пол улицы. Подарок. Год 1948. Мой отец, шестилетний пацан, жил со своей матерью, где придется. Современная аббревиатура «бомж» наиболее соответствовала описанию их жилищного, но не социального статуса. В то послевоенное время отсутствие жилья вовсе не означало, что человек является отщепенцем. Разруха и нищета царили повсеместно, а семьи репрессированных по социальному положению находились на самом дне общества. Деда моего по материнской линии забрали в 1937 году, после чего его уже никто не видел. Был он скорняком, дело свое знал и работал денно и нощно в своем сарае, выделывая шкуры, занимаясь пошивом хомутов, шапок, других меховых изделий, столь необходимых суровой сибирской зимой. Заработал своим трудом право поселиться в той части поселка, где жили по преимуществу негласные правители, местные казаки. Они селились главным образом на трех центральных улицах. Пришлым же разрешалось жить только на окраине Черлака, поселка в Омской области. Дед папы и мой прадед Бычков был не местным, а приехал из Рязанской губернии в 1919 году в Сибирь за лучшей жизнью. И позволение поселиться в элитной части поселка было доказательством его высокого мастерства. Но кому-то, видимо, это мастерство стояло как кость в горле. И в суровые годы сталинских репрессий мой прадед исчез навсегда в неизвестном направлении. До чего моя бабушка встретила и полюбила своего будущего мужа, моего деда, незадолго до войны. Он пришел с финской войны, на которой служил далеко не рядовым. Документы отсутствуют, а определить звание по петлицам нам не удалось, и был видным женихом. Вспыхнувшая любовь не оставляла времени на долгие раздумья, и мой папа, плод этой любви, появился раньше положенных 9 месяцев, которые должны были пройти со дня свадьбы до момента появления на свет. этого семья моего деда, напоминавшая и по укладу жизни, и по затянутости платков на черно-белых фотографиях старообрядческую, бабушке не простила, что и отразилось на последовавших скитаниях моей бабушки и папы. Папин отец погиб в марте 1942-го, даже не увидев своего сына. Мать же, непризнанная семьей мужа, была вынуждена скитаться по углам на чужих квартирах. Работала она в больнице старшей медицинской сестрой. Сын же был предоставлен сам себе. После войны ее взял замуж тракторист, покорив перед тем сердце будущего пасынка невиданной щедростью. Первый свой приход он подарил ему 5 рублей, дав таким образом возможность приобрести мечту пацанов того времени — колесо, которое можно было катить на палке. Мерседес для мальчишек, выросших в послевоенную пору. А через год, в 1949-м, его жену, беременную близнецами, отдают под суд. В послевоенные годы аборты были запрещены, нарушения строго карались. К матери моего отца и моей бабушке, которая работала медсестрой в гинекологическом отделении, обратилась деревенская жительница и стала умолять ее сделать аборт ее умственно отсталой дочери, забеременевшей из-за своей недалекости. Бабушка пошла знакомой навстречу. Но вскоре сама же пациентка разболтала по причине слабоумия страшную тайну, и над бабушкой состоялся суд. Приговор был суров, тюрьма, и никого не смутило то, что подсудимая была беременна, а на свободе у нее оставался малолетний сын. И вот суд закончен, подсудимую, скованную наручниками, уводят. Папа, которому исполнилось 7 лет, пытается прорваться к матери, но его останавливает какая-то тетка, не положено. Присутствующие постепенно расходятся, и папа остается один. Ну а что же наше общество, пекущееся о благе детей? Или детство тоже понятие идеологическое? Если у тебя родители образцово-показательные граждане, пусть даже стукачи и доносчики, но действующие согласно придуманным в этом жутком государстве правилам, ты ребенок. Если же родителям вздумалось, пусть даже из добрых побуждений, в кавычках, нарушить устав, быть ребенком тебе уже отказано. Бесчеловечность системы достигла в середине 20 века своего апогея, и судьба моего папы тому подтверждение. Но мир не без добрых людей. И добрый человек, появившийся в этот трагический момент в жизни папы, был не намного старше его. Подошедший к нему пацан приободрил брошенного на произвол судьбы мальца и сказал: «Не переживай, я отдам тебе полулицы». Что значило это в те послевоенные годы, знает далеко не каждый. Множество детей остались в те годы без родителей, и единственным способом заработать на жизнь было собирание милостыни. Так как беспризорников было немало, поселок был поделен на участки. Подарок длиной в полулицы был воистину царским. И если учесть, что государство не позаботилось о мальчишке, отец которого отдал за это государство свою жизнь, то ценность подарка от почти ничего не имеющего оборванца переоценить трудно. Затем были скитания, досрочное возвращение матери с одним только выжившим близнецом и скорая ее смерть от туберкулеза, опять скитания и затем тяжба родни, которая, наконец, поняла, в кавычках, ценность сироты, ведь ему полагалась пенсия. Но из всех рассказов папы о его трагическом детстве мне почему-то ярче всего запомнился этот об аресте матери. И видится мне сцена, где в опустевшем зале суда стоят два пацана, брошенные обществом на произвол судьбы. И один из них предлагает другому пол улицы в подарок.